Присмотрел дом в Бельцах, и тут вызывает уполномоченный. Пошел я к нему не один, пригласил сестру. Открывая дверь, а там представитель КГБ. «Заходите, заходите». «Я не к вам». «Уполномоченный поручил мне вас принять». И тут же звонит неизвестно кому. «Выполняю вашу просьбу». «Ай-яй-яй, что же вы наделали?» Начал он, имея в виду совещание Совета Церквей в Кишиневе, которое представители власти не дали провести, и где присутствовал я. «Вы знаете, что теперь уже не надо ожидать суда. Прокурор распишется, и вы поедете опять в Якутию. Помогите в регистрации усатовской общины, иначе придется расстаться со свободой». «Чем быстрее, тем лучше. Снимайте груз с плеч. Я сегодня готов поехать на прежнее место ссылки». Сотрудник КГБ посмотрел на меня и продолжил. «Уполномоченному, когда он вас посетил, вы заявили, что у верующих должен быть духовный центр. Вот вам Библия. Если вы не найдете здесь основания для существования духовного центра, то понесете ответственность. В Библии такого нет. Я читал». Не раскрывая Библии, я ответил. «Вы не нашли? Значит, плохо читали». Когда в Первоапостольской церкви возникали трудности, то апостолы собирались и сообща все разрешали. Вот вам и центр. Духовные центры должны быть. Если вы будете препятствовать регистрации усатовской общины, пеняйте на себя. Я уже говорил, что пока находился в тюрьме, а затем в ссылке, в братстве появились люди, восставшие против верного Божьего пути. Мне никто об этом не писал, конкретно я ничего не знал. Когда освободился, меня посетил Михаил Иванович Хорев. Я спросил его об этих людях. Он ответил: «Брат, осмотрись и разберешься». Решил я посетить некоторых некогда близких друзей. Встретился с одним из них. Он принял меня, можно сказать, очень любезно. У него гостил как раз благовестник из Орджоникидзе, а в церкви планировалось провести молодежное общение. Мне предложили провести его. «Прежде всего я хочу с тобой побеседовать», – отказался я. Мы пошли на второй этаж его дома. Жена моя осталась внизу. «Почему ты находишься вне братства?» «Я имею откровение от Господа и не могу быть в единстве с таким братством». «Какие откровения?» «Первое. Я видел сон, как братья Совета Церквей, карабкаясь в гору, так и остались внизу, а я поднялся. Второе. Я не спал, сидел в кресле и размышлял. Слышу, летит самолет, и оттуда доносится скверная информация. И тут какая-то неведомая сила меня берет и поднимает в этот самолет. Там сидят Николай Петрович Храпов и Дмитрий Васильевич Миняков. Я понял, что скверная информация идет от них. Как ты думаешь, могу я трудиться с такими братьями?» «Нужно еще хорошо рассудить, от Господа ли твои откровения?» Он усиленно убеждал, что от Господа. «Твоим откровениям я верить не могу, потому что знаю твои прежние дела». Я напомнил ему конкретные неверные действия. Он жаловался, что с ним поступили несправедливо. Ни к какому согласию мы не пришли. Единственное, о чем я его попросил на прощание, чтобы о нашей беседе он ничего не говорил моей жене. Мы сошли вниз. Брат-гость, сейчас он выехал на запад, сразу подошел ко мне. «Я хочу с вами побеседовать». Не зная его, я спросил брата-хозяина, можно ли с ним говорить откровенно. «Можно». «Вы только освободились», — с видимым участием сказал брат. «Ни в Одессе, ни в Бельцах вам не дадут жить, будут преследовать. Латвия – страна европейская. Я бы посоветовал вам перебраться в Ригу». «Как перебраться?» «В Одессе я еще дом не продал. Занял деньги, купил в Бельцах». «Это все устроится, если только пожелаете. Разве у вас нет детей? Те дома дайте детям, а здесь купите. Мы поговорим с местным служителем. Он знает, какие дома здесь продают. Многие верующие выезжают в Германию. Можно дешево купить дом. Все будет хорошо. Не надо ваши дома продавать». «Я так не могу поступить». «Ну, смотрите, это мой совет». После разговора с этим человеком я зашел в комнату, смотрю, брат, которого я только что просил не сообщать ни о чем моей жене, беседует с ней. «Как могли братья так поступить с ним?» В слезах обратилась ко мне жена. Я взглянул на брата, и мне ничего не оставалось сделать, как в присутствии жены указать ему на неверное поведение и конкретно на его откровение. Ты рвешься снова в братство, жалуешься, что тебя не ввели в совет церквей, а сам поносишь служителей. Тот моментально изменил тон. Если бы я хотел быть в совете церквей, то вместо Винца мог бы стать секретарем, мне предлагали. А неграмотные члены совета церквей с трехклассным образованием ползали бы у моих ног. Услышав эти слова, жена закричала: «Что ты говоришь? Что с тобой?» «Вот посмотри, какой он на самом деле», – подвел я итог. «Отступление от Бога всегда калечит души. Жизнь отступивших становится неузнаваемой, лишенной правды, искренности. Страшно наблюдать эту перемену в людях. С тяжелым сердцем пошел я на молодежное общение. Перед началом служения брат, к которому я приехал, представил меня собравшимся. Это благовестник совета церквей, мой друг. У нас с ним много общего. Когда я в первый раз был в узах, он пробрался ко мне по камышам. В воде простудился, заболел астмой, которая до сих пор его мучит. Но брат ни на что не посмотрел, шел ободрить меня, узника. Он только что освободился из уз. Я прошу, чтобы он провел молодежное общение». «Для чего ты это сказал? Ты же знаешь, что у нас нет согласия по многим вопросам», – шепнул я ему. «Не время сейчас говорить о мнениях. Я сказал, что ты друг, и все. После бесед с тобой я не в состоянии вести служение». «Ну хорошо, тогда брат Вася проведет». В заключение общения в присутствии друзей он стал дарить мне коротковолновый радиоприемник. «Не могу принять». «Как? Вы пренебрегаете этой молодежью? Приемник не от меня». Многие зашумели. «Это от нас. Возьмите». Пришлось взять, щадя молодые души, не знающие глубины отступления своих наставников. А вечером я выслушал от некогда близких людей горькие укоры. «Что? Боялся взять приемник? Думаешь, тебя совет церкви исключит? Если боишься, можешь оставить его. Я могу его вернуть только той молодежи, от которой принял». Они замолчали. Так расстался я с этими братьями, и расстался, наверное, навсегда. В Бельцах верующих отделенного братства было 11 человек, а зарегистрированная община – самая большая во всей Молдавии. «Мы поддерживаем вас, приходите и совершайте служение в нашем доме», – приглашали меня. «Нет, я буду надзирать над этим малым стадом, которое доверил мне Господь», – ответил я. «Тогда потеряете авторитет у нас». Я согласился лучше потерять авторитет у людей, чем у Господа. После освобождения участвовал в братских совещаниях Совета Церквей. На Харцизском Всесоюзном был, на Харьковском, где меня избрали кандидатом в члены Совета Церквей. Теперь мое служение было уже межцерковным, приходилось посещать многие общины. Поводом для второго ареста послужила опять-таки Одесса, опять уполномоченный. Как только я появлялся в тех местах, ему доносили – он фиксировал и передавал по месту жительства в Бельцы. В феврале 79 года мы решили провести в Одесском объединении общение с участием бывших узников. Их оказалось 36. Общение провели в помещении Пересыпской церкви, и прошло оно хорошо, несмотря на то, что присутствовали около 40 представителей власти. Они пытались прервать служение и требовали: «Прекратите, здесь собрались одни уголовники, разойдитесь». Некоторые заколебались. Может быть, действительно не надо вспоминать об узниках. Я не должен был участвовать в проповеди, но, видя обстановку, подошел к пресвитеру Николаю Ерофеевичу Бойко и сказал: «У меня есть побуждение сказать в этот момент слово». «Пожалуйста». Подняв Библию, я спросил представителей власти: «Имею ли я право прочитать из этой книги?» Молчание. Второй раз спрашиваю. «Это провокационный вопрос», ответил заместитель уполномоченного. В третий раз спросил. Уполномоченный наконец сказал: «Пожалуйста, читайте». Представитель власти утверждает, что здесь собрались уголовники, а вот Иисуса Христа в тюрьму не сажали, начал я. Христа сразу осудили на смертную казнь, и только поэтому он не сидел в тюрьме. В настоящее время многие наши гонители и судьи глубоко убеждены, что верующих судят не за преступления. Вы ведете борьбу не с нами, а с Богом. Может быть, и сегодня кто-то из нас дополнит число узников. Поэтому Слово Божье говорит, чтобы мы помнили узников и их семьи. Братья и сестры, продолжал я, нас назвали уголовниками. Прошу встать тех, кто когда-либо был осужден за веру в Бога. Поднялось 36 человек. Братья и сестры, обратился я к церкви, вы считаете нас уголовниками? Нет. Представители власти пришли в ярость, подняли шум, а уполномоченный, неожиданно сменив гнев на милость, стал льстить пересыпским верующим. Вы, жители добросовестные, трудяги, к вам только приезжают некоторые и возмущают. За это общение меня оштрафовали на 50 рублей. Второй причиной для ареста послужило бракосочетание. Перед моим вторым арестом Бельская церковь насчитывала более 50 членов. Служителя, кроме меня, не было. 6 июня 1982 года, в день своего рождения, я решил побыть с семьей и совершить в церкви вечерю. Служители совета церквей просили воздержаться от этой поездки, но я не послушал. Побыл дома, поехал в собрание. И только приступил к совершению вечери, в этот момент на автобусах подъехало человек 20 милиции. «Мы только перепишем всех и уйдем». Переписали и пошли по комнатам. Нашли меня. Я встал. «Садись, не вставать», — приказали. Вошли еще четверо. Двое подхватили меня за руки, двое за ноги и понесли в машину. Не дали даже обуться. Включили сирену и помчали в Бельское КПЗ. Началось мое второе странствование по тюрьмам. Прошло 3 дня, предъявили санкцию на арест. Перевели в Бельскую тюрьму. Обвинили по украинским статьям 209 и 138. Недели через 2 посетили работники госбезопасности из Кишинева. «Степан Никитович, мы узнали о вашем аресте и решили помочь. Вы не преступник, просто излишне упрямы. Не будь этого, вас можно было бы освободить». Мы помогли некоторым товарищам в Кишиневе, и они на свободе. Направляйте церковь к легализации, и все будет хорошо. Арестовали без вины, отпустите. А если виновен, судите, ответил я. Никаких разговоров о легализации у нас не может быть. На этом расстались. Через месяц опять посетили работники тех же спецслужб. Мы ничего от тебя не требуем, только согласись переписываться с известным тебе человеком, и называет фамилию брата, уехавшего на жительство в Германию. «Для чего?» – поинтересовался я. «Ты же с ним, кажется, в хороших отношениях. Нам известно, что ты с ним кое-где бывал. Пиши ему письма, потом вызовешь его сюда, а он, возможно, вызовет тебя. Чтобы потом вы меня обвинили в зарубежных связях? Этого не может быть. Мы власть, ты будешь это делать с нашего разрешения». «Не согласен». «Ты по-прежнему упрямствуешь. Предлагаем второй вариант. Трудись, разъезжай, как прежде, но советуй, чтобы верующие не писали властям резких заявлений, жалоб в правительство. Незаметно направляй церковь к регистрации. Поступай осторожно, чтобы тебя не исключили». Разговор окончился. На сердце было очень тяжело. В этот момент Господь напомнил стих Священного Писания. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей». Мне стало ясно состояние многих неустоявших служителей,